соблюдать христианский закон. До свидания, наши радиослушатели.
Будьте милосердны. Спасибо. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия в среду, седмицы 29 по Пятидесятнице, открывает этот час нашего вещания. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Авторская программа Елены Чудиновой «Час писателя» продолжает сегодняшнюю программу. В завершении заслуженный артист России Евгений Каратеев, хормейстер камерного мужского хора «Благозвонница», который располагается в древнейшем Заиконоспасском монастыре Москвы, расскажет об истории этого коллектива и пригласит вас на уникальный концерт. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 104-е зачало, глава 21, стихи с 5 по 7, с 10 по 11 и с 20 по 24. Тогда некоторым, говорившим Иисусу о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Мы видим, с каким восхищением ученики Христова смотрят на внешнее великолепие храма. Они показывают Господу, какими он украшен дорогими камнями и вкладами. Им кажется, что и на их учителя это должно произвести такое же впечатление, как и на них. Но когда мы говорим о храме, мы должны прежде всего думать о присутствии Божьем в нем. Христос говорит, что очень скоро все это будет разорено. Придут дни, в которые из всего, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. С каким любопытством ученики выпытывают о времени, когда это великое разорение произойдет. Учитель, когда же это будет? Для нас естественно желать узнать, что нас ожидает в будущем. Но нам следовало бы больше размышлять, в чем заключается наш христианский долг сегодня, в перспективе надвигающихся на нас событий, и как мы должны приготовиться к ним. Они спрашивают, какой признак будет, когда это должно произойти. Они не спрашивают, какой признак сейчас свидетельствует, что этих бед не избежать. Их более волнует будущее знамение приближения исполнения слов Христовых. Господь предупреждает их о великом противостоянии народов. Человечество ждут кровавые войны. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры. Речь идет о великих социальных потрясениях и стихийных бедствиях. У Бога есть много различных способов вразумления восстающих на истину и правду людей. Духовные суды принадлежат кончине века, но Бог раскрывает их уже сейчас временными судами. Будут ужасные явления и великие знамения с неба. Но ужасные явления не должны ужасать нас. Пусть отвергающий Бога мир ужасается, а мы должны предавать себя в руки Божии. Господь рисует картину скорого разрушения Иерусалима и дает через нее образ бедствий, грядущих на вселенную. Когда ученики увидят осаду Иерусалима, когда Святой Град будет окружен войсками, тогда можно будет заключить, что его запустение приблизилось. Это будет знамением для верных спасаться бегством. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Вы должны оставить город и страну, оставленные Богом и преданные на погибель, — говорит Христос. Он предсказывает, какое страшное смятение произойдет тогда среди иудеев. Это дни отмщения, о которых так часто возвещали ветхозаветные пророки. Теперь все их пророчества исполнятся, и мы видим, что ожидает эту землю. Приближается день гнева Божия. Горе же беременным и питающим сосами в те дни, потому что силы разрушения, исходящие от человека-убийцы от начала, с особой яростью будут направлены против зарождающейся жизни. Ужас охватит весь народ. Господь заранее показывает, чем завершится сражение между римлянами и иудеями. Множество иудеев падет от острия меча. Осада Иерусалима, которая произойдет вскоре после крестной смерти и воскресения Спасителя, ее начнет Веспасиан в 69-м и закончит Тит в 70-м году, будет просто избиением защитников города, а остальные будут уведены в плен, и не в один народ, а во все народы. За отступление от истинной веры Бог попускает избранному им народу подпадать под власть язычников для его вразумления. Точно так же в будущем иудеи рассеяния будут постепенно приобретать власть над народами, отступившими от Христа. От начала до конца тайна беззакония в действии. Согласно пророчествам святых отцов, иудеям дано будет осуществить свою мечту о лже-мессии незадолго до кончины мира. «Иерусалим будет попираем язычниками, — говорит Господь, — он будет попираем, пока не окончатся времена язычников». Это таинственное пророчество святые отцы объясняют двояко. Одни считают, что оно уже исполнилось. Язычникам предстояло овладеть Святым Градом. Он стал совершенно языческим, пока большая часть языческого мира не приняла христианство. Другие относят эти слова Спасителя к завершению истории мира. Иерусалим будет во власти язычников, пока не придет время второго пришествия Христова. И все обратившиеся с покаянием ко Господу, язычники и иудеи, совершат переход из царства мира сего в царство Христово.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова. Начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о русской миграции, которую хотелось бы противопоставить той миграции, что мы все имеем, к сожалению, среднеазиатскую, вопрос о возвращении наших соотечественников. И вот я вновь пригласила, поскольку осталось много недоговоренных тем с основателями некоммерческого фонда «Русское дело», я вновь пригласила господина Купцова. Здравствуйте, Борис Петрович.
Добрый день.
И господина Хаблюка. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый.
Итак, мы немного коснулись проблем русского дома, и на прошлой передаче коснулись его структуры, но все-таки, коль скоро, может быть, не все нас слушали, то, Борис Петрович, я вас попрошу все-таки немножко напомнить нашим слушателям в двух словах о том, как структурирована помощь соотечественникам за рубежом.
На сегодняшний день, как мы уже говорили в прошлый раз, мы занимаемся активной поддержкой наших соотечественников, оставшихся за пределами Российской Федерации в 1991 году не по своей воле, в бывших республиках СССР в первую очередь. Кроме того, также занимаемся поддержкой программ переселения и поддержкой наших сограждан здесь, на территории России. В прошлый раз я рассказывал уже о том, какие планы у нашего фонда в рамках этой деятельности существуют. Это в первую очередь поддержка переселяющихся на территорию Российской Федерации в организации рабочих мест, уже готовых рабочих мест, куда они могут приезжать непосредственно сразу начинать работать, без поисков, без всевозможных попаданий в ситуации мошенников и прочее, в гарантированном получении жилья в местах переселения и прочее. Здесь мы тесно сотрудничаем с администрациями центральных районов России. Также одной из основных программ, вот мы прошлую программу остановились именно здесь, Дмитрий Вадимович рассказывал о нашем проекте «Русский дом», который я хотел бы немножко более подробно рассказать, суть этого проекта. «Русский дом» — это русский общественно-культурный центр, именно в прямом значении этого слова. Это центр объединения и общения, и центр культурной и общественной жизни городов, районов, сельских поселений России. Основной задачей такого центра является служить площадкой, где русское общество в городах и районах может вести интерактивный диалог с властью, с местной, в первую очередь. И власть может вести диалог с русским обществом. Не так, как на сегодняшний день она делает это в одностороннем порядке, а именно...
В двустороннем.
Да, именно, да, в двустороннем, в интерактивном режиме, так называемом. Это первая задача такого центра, и такой центр необходим на сегодняшний день и самому обществу, и самой власти. И власть это понимает, и поэтому на сегодняшний день мы достаточно близко находимся уже к открытию первых таких центров, хочу это сказать.
Это замечательно. Но вот я хочу задать немножко провокационный вопрос. Борис Петрович, вот вы наверняка слышали о таком проекте в полную антитезу. Вашему... о хлопонинских поселениях.
Вы имеете в виду переселенческую программу Хлопонина с Северного Кавказа в Центральную Россию?
Да.
Конечно, слышал.
В каком она сейчас, вот не знаете ли вы, состоянии и каково ваше о ней мнение?
Ну, честно говоря, я не знаю досконально, в каком она сейчас состоянии. На сегодняшний день то, что я... Ну, я не занимался специально прям изучением состояния данной программы. Тем не менее, поскольку это лежит в области моих интересов...
Ну, вот я поэтому вас и спрашиваю.
Я, естественно, время от времени интересуюсь, что там происходит. Насколько я понимаю, основной целью этой программы является обогащение местных элит в Северо-Кавказских республиках без всяких переездов в Центральную Россию, а просто путем махинаций, документации и так далее, там, получение средств, выделяемых под эту программу, и, так сказать, хорошая, счастливая жизнь на территории их республики. Ну, это основное, как бы, что я слышал по этой программе. Хотя кто-то там переезжает, наверное. Ну, что-то такого яркого и громкого я не припоминаю в связи с этим переездом.
То есть захвата практически пока не идет?
Пока идет, естественно, захват, который без этой программы происходил в Ставропольском крае. На сегодняшний день ситуация в Ставрополье, конечно, ужасна с этой точки зрения. Сейчас, к счастью, эта ситуация достаточно хорошо освещается. Я надеюсь, что власти будут принимать меры все-таки. Ну и в данный момент они начинают принимать меры. Например, губернатор Ткачев громко во всеуслышание заявил, что он будет привлекать отряды казаков для ограничения потоков неконтролируемой миграции в Краснодарский край, ну и, по всей видимости, тем же самым будет заниматься, вернее, уже занимается власти Ставрополья. Насколько я знаю, в Ставропольский край переезжают казачьи станицы из...
Киргизии, по-моему,
из Киргизии, да. По-моему, да. То есть именно это вот тоже попытка некая создать встречный поток миграции именно на Ставрополье, именно исконно казачьих поселений, казачьих людей, казачьего сословия.
Ну, казачье сословие нам сейчас просто абсолютно необходимо, хотя, конечно, не будем строить каких-то таких розовых ватных иллюзий, его нужно возрождать, как и все нам в нашей стране, но... Тем не менее, оно возрождается достаточно легко в сравнении с земледельческим просто сословием.
естественно, оно возрождается легко. Возрождается в каком смысле легко? Я не говорю сейчас про ряженых казаков, да.
Конечно, мы говорим о реальном казачестве.
Именно, да, о том, что о тех людях, которых растили и в советское время, к счастью, растили именно в традициях казачества, которые перенимали у своих отцов, дедов и прадедов эти традиции и продолжают их нести, и будут нести и дальше, я надеюсь.
Которые должны и готовы жить на границах нашей страны.
Да, и, собственно, в этом и есть суть казачества.
Это действительно суть, это вооруженный земледелец.
Да, это форпост России всегда был, всегда будет.
Да, это в российских традициях, это вооруженный земледелец. В Речепосполитской традиции это фактически мелкий шляхтич.
Ну, у нас немножко не так все.
Ну, надо как бы поднимать социальный статус и социальное значение нашего вооруженного земледельца.
Но на границах нашей страны.
На границах, конечно.
Потому что здесь это как область, консолидирующая маргинальные элементы. Вот здесь, когда в Москве было... Да, в Москве, когда было объявлено, что будут патрулировать город
некие
казачьи дружины, то, во-первых, никаких казачьих дружин здесь реальных нет.
И не было.
А во-вторых, здесь очень какой-то, вы знаете, для меня сомнительный состав казаков. То есть какие-то они очень разные, понимаете. У людей лампасы и околыши разного цвета. То есть люди вообще не понимают казачьих традиций, казачьи формы одежды, казачьи звания, казачьих наград. Понимаете, когда человек идет с медалями, где медали, поздравляем с днем рождения, за атамана такого-то, ну хорошо, там еще пара медалей просто посвящены православным праздникам. Ну извините меня, это уже издевательство какое-то.
Ну, знаете, вот честно скажу, когда я с ужасом вижу проникновение не совсем русских элементов в органы нашего правопорядка, причем массовые, я начинаю думать, что я прощу любую неправильную форму, любые неправильные лампасы, лишь бы меня кто-то охранял.
Несомненно. Но вот яркий пример вот этих вот носителей странных наград, скажем так, недавно в районе Белорусского вокзала, после объявления о том, что казачьи дружины будут осуществлять помощь органам правопорядка в охране этого правопорядка, после того, как туда понаехали журналисты со всех концов
света. Да, оживление было очень большое.
Да, всех там были разные кокарды, палеты. Это не так принципиально, действительно. Но когда журналисты, пусть и с ехидством, попросили казаков навести порядок вот здесь непосредственно, где они вышли патрулировать, вот показали им пальцем, где этот порядок надо навести, там какие-то машины там стояли не под теми знаками, там еще что-то. Почему-то казаки не отреагировали на такую просьбу. Но между тем, какую-то там бабушку, торгующую семечки, они там прогнали от метро.
Вот за это я бы их сама прогнала.
Да, вот поэтому как бы, я думаю, что это не тот способ решения, не наш метод, скажем так. Для конкретно Москвы, для центральной России у нас не было никогда казачьих дружин.
Но все-таки мы упираемся в то, что нас, что же, нас никто не охраняет.
Нет, почему? Вот как раз, как мы уже говорили, или общественно-культурный центр, Русский дом. Это не только площадка для некого диалога со властью, да? Это также площадка для привлечения молодежного актива к работе, к общественно значимой работе в рамках своего города, своего района, в той же Москве. В том числе и как добровольная народная дружина.
Вот о дружинах я все хочу услышать побольше. Вот, Дмитрий Вадимович, пожалуйста, о дружинах, вот конкретно.
В Российской Федерации существуют законы о народных дружинах. То есть есть закон Москвы о народной дружине, есть закон Московской области. Соответственно, есть распоряжение правительством разных субъектов федерации. Благодаря этому закону, наше мнение, необходимо создавать молодежные, или не только молодежные, добровольные народные дружины, которые и будут, согласно данного закона, иметь какие-то полномочия в охране правопорядка и хотеть это делать. То есть данные молодые люди, если вот мы говорим о молодежи, во-первых, займут свое шальное свободное время. Раз.
Ну, есть такое дело.
Во-вторых, начнут больше заниматься здоровым образом жизни. Следить за своей физической культурой, и не только физической. Дальше. Будут ближе воспринимать, скажем так, текущие нужды настоящего момента. То есть будут ближе к общественной жизни. То есть они будут видеть, что происходит. У них не останется времени ни на употребление слабоалкогольных напитков и коктейлей. И не останется времени на наркотики.
Причем в нашем понимании это, я хочу добавить, не только обычное хождение по улицам там, с некими повязками на рукавах, как это практиковалось в годы СССР. Еще были, кстати, такое явление, как КООТ, если помните, комсомольский оперативный отряд дружины. Это из спортсменов. Организовывались такие дружины на спортивных мероприятиях, которые непосредственно занимались организацией и обеспечением безопасности совместно с органами внутренних дел. Но также, поскольку поскольку мы живем уже в 21 веке, да, у нас развиты технологии, технологии безопасности, в частности, да. То есть в нашем понимании это целый комплекс мер, направленных на поддержку правопорядка в конкретно взятых отдельных районах, городах, поселениях, помощь органам внутренних дел, да, это и обеспечение улиц, подъездов, перекрестков там, и так далее, это некими радиокнопками, да, это оперативное реагирование на всевозможные проявления бандитизма, там, хулиганства и прочее. Вот, значит, таким образом.
Даже простое банальное патрулирование скверов, парков и лесозон уже уменьшит количество возможных преступлений на порядок.
То есть можно и без лампасов.
Абсолютно.
Да даже, наверное, нужно без лампасов. Я думаю, да. Лампасы лучше пускай на парад ходят. Это красиво.
Но, возвращаясь, вот мы затронули тут одно слово, которое не прозвучало, а оно, так сказать, ключевое. Наркотрафик, наркотики. То есть вот оно один раз у нас сейчас прозвучало. Вот об этой проблеме скажите, пожалуйста. То есть она же сопряжена с миграционными проблемами очень плотно, наркотизация.
Невзирая на то, что у нас принято считать, что у преступника нет национальности, нет религии, любой человек может зайти на сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и взглянуть на фотографии, фамилии и внешность основных преступников, которых задерживают в последнее время эта замечательная служба федеральная. Русских фамилий в этом не найдете, так же и лиц.
Но, к сожалению, русские наркоманы зато существуют.
Русские наркоманы, да, они гибнут, юноши, девушки подсаживаются.
Но ведь они же не только гибнут, они еще их вовлекают, когда уже сознание разрушено, сила воли подавлена, их ведь тоже вовлекают в оборот продажи наркотиков.
Вовлекают, на нижних уровнях, да, вовлекают. Но нужно рассматривать в первую очередь бороться не со следствием, а все-таки с причиной. И с основной опасностью. А основная опасность у нас наркотрафик, он не в России происходит. И ввозится в страну не русскими людьми.
Ну да, безусловно. Я тут как бы тоже много времени этому уделяла. Значит, просто помимо, я хочу проакцентировать вот этот момент, что помимо того, что это естественно и это нормально решать демографическую и прочие проблемы привлечением наших соотечественников, это вот этот контрпоток, который сейчас пытаются создать мои гости, это еще и спасение населения нашего в целом от страшной наркотической войны, которую против нас, в общем, по сути, ведет вот этот вот мир.
Ну, в том числе, и здесь, несомненно, нужно вспомнить про замечательного Евгения Ройзмана по борьбе с наркотиками и огромный пласт наработок, который удалось ему реализовать, да, и уже, так сказать, накопить огромный опыт. Несомненно, нужно брать на вооружение, и, в общем-то, возможно, что в рамках и проектов русских домов можно наладить такое сотрудничество. Ну, и так или иначе, оно необходимо. И этот опыт нужно распространять на всю страну.
Ну, я вообще считаю, что в наше время нужно не политические партии организовывать, потому что где политическая партия, там получается человек, который тут же губит ее репутацию по какому-то странному стечению обстоятельств. А нужно взаимодействие людей, занимающихся конкретными делами друг с другом, чтобы русский русского, православный православного видел на расстоянии вытянутой руки.
Да, именно так. Именно таким принципом мы руководствуемся.
Русский русскому помоги.
Да. Мы не занимаемся политическими какими-то акциями, политической деятельностью совершенно. У нас вполне конкретные цели, задачи. Они не скрываются, они озвучены, они открыты. Мы сейчас в том числе об этом говорим. Наша задача помогать русским людям, нашим соотечественникам, носителям нашей культуры, в том числе относящихся себя к русским. Помогать им и за рубежами России, и здесь, в пределах нашей Родины. В том числе и вопрос, который поднял о наркотрафике, о наркомании, это, конечно, очень страшный вопрос. И, к счастью, многие общественные организации у нас в России этим вопросом озабочены. В частности, я хочу упомянуть Федерацию кикбоксинга России, которая ведь уже более 15, наверное, лет проводит ежегодно несколько турниров, крупных турниров по кикбоксингу, спортивных мероприятий под лозунгом «Борьба против наркотиков». И такие организации, как фонд Ройзмана, спортивные федерации, ассоциации, не только кикбоксинга, и других единоборств, и других видов спорта, которые участвуют в этом движении, здесь, несомненно, нужно находить точки соприкосновения и совместными усилиями бороться.
Итак, возвращаясь к теме русского дома, скоро будут запущены уже русские дома, Бог даст.
Да.
И когда начнется их функционирование?
Не хотелось бы забегать вперед, но я надеюсь очень, что уже этой весной.
Ну что же, и вот все-таки хотелось бы вас спросить, господа, применительно к вашей деятельности, процентным вы наверняка вот представляете себе процентное соотношение, прежде всего, откуда к вам обращаются за помощью, из каких пределов?
По поводу переселения к нам обращаются Молдавия, Украина, страны Средней Азии. По поводу гуманитарной помощи к нам обращается Прибалтика.
А почему гуманитарной помощи Прибалтика и что в это понятие сейчас входит?
Вплоть до, скажем так, вплоть до продуктовой и вещевой помощи.
То есть людям просто голодно?
Людям голодно, людям холодно, людям негде работать. А если они работают, то они работают за копейки.
Люди кушают траву.
Реально.
Доходит до этого.
У нас существует сейчас еще в разработке две программы. То есть это программа первая по профессиональному, по среднему профессиональному образованию для детей соотечественников.
Средний и высший.
Вы мне перед передачей обещали немножко рассказать о программе образования.
Это первое. Второе, значит, это попытаюсь вкратце изложить данный вопрос. Первое. Мы планируем со следующего лета запустить детские летние лагеря для детей соотечественников. Раз.
Замечательно.
На территории России. Дополнительно с российскими преподавателями, то есть детям наших соотечественников давать основы русской культуры, основы православной культуры, дополнительно.
Сразу же спрашиваю, а скаутские организации вы планируете привлекать?
Знаете, я не очень люблю слово скаут, к сожалению.
Не русское это слово.
Да, какое-то оно не русское. Знаете, ну, даже лучше пластуны.
Глубоко не правы, это, так сказать, организация, которая очень много бескорыстно работает с детьми и оказывает очень большую помощь.
Мы не против рассмотреть. Просто, наверное, я просто мало об этом знаю.
Вероятно.
У нас в России скауты?
Да, у меня как раз в эфире часто бывают и рассказывают о том, как они работают со школьниками по программам русской истории, по программам патриотизма.
Это очень интересно, но есть один нюанс. Нюанс в том, что дети, которые сейчас живут за рубежом и являются детьми наших соотечественников, это уже частично потерянные нами люди. Почему? Потому что, спросив у любого из них, где твоя родина, он покажет пальцем вокруг себя. Что это будет? Эстония, Латвия или что-либо? Но это уже его родина.
Ну, а это мачка какая-то.
Нет, у них это родина. А русскость, благодаря бездеятельности властей Российской Федерации последние 20 или даже 20 с чем-то лет, что русскость это, наверное, уже отягощающее качество, наверное, как черный цвет кожи в Америке до 50-х годов. Вот что такое русскость.
Да, отношение...
И в Прибалтике, и в Украине русскость это не положительно.
Очень показательно. Отношение государства, конечно, действительно влияет. И в том же вопросе образования, например. Да? Как мы уже говорили, на сегодняшний день свыше 26 миллионов русских соотечественников за рубежом. При этом наше государство в вопросах образования детей соотечественников выделяет на всех наших соотечественников целых 2000 мест в вузах России, из которых всего 500 обеспечиваются стипендиями. Вот это вам
да,
показательно.
Это чудовищно да. Мало. Это просто...
Это практически ничего.
Ну да.
Для 26-миллионной диаспоры.
Но да. Это хуже, чем лотерея.
Да.
Да, это даже меньше.
Шансов меньше. Вот я сейчас пойду там, в Сбербанк, возьму билетик, и уж я скорее выиграю миллион, чем учащийся получит такую стипендию.
Да, при этом вероятность поездки сюда детей наших соотечественников, способных обеспечить достойное проживание, обучение в течение 5-6 лет на территории России, она очень невысока. Потому что люди, обладающие большими средствами финансовыми, отправляют детей в Лондон, в Соединенные Штаты, в другие страны.
Ну да, понятно, но...
Кто хочет отправлять детей на родину учиться и получать образование в России, они, к сожалению, не обладают средствами для этого.
Ну, к сожалению, у нас остается всего лишь 5 минут, хотя мы успеем кое-что сказать и за них. Вот все-таки по поводу летних лагерей. Это для детей, которых мы уже согласны считать потерянными, или все-таки еще немножко поборемся?
Да мы не немножко поборемся. И мы вообще не согласны с тем, что кто-то потерянный.
А вот только что сказали, потерянные для нас люди.
Это потерянные чем-то были для нас. И это придумано не нами. Наверное, это потерянные для чиновников, наверное, потерянные для кого-то. Для нас, русских людей, никакой русский потерянным быть не может.
даже если он не осознает уже Россию своей родиной. Значит, надо стимулировать в нем естественные чувства по отношению к родине, то есть родина должна проявить некую добрую волю к нему.
И заинтересованность.
И заинтересованность.
То есть он должен знать вообще, что такое его родина, что такое Россия. Большинство из них даже не представляет себе, что такое Россия, как она выглядит, какова ее история, какова ее культура, что вообще здесь есть. Россия большая, Россия огромная страна с огромной культурой, с красивой историей, с красивыми традициями. Ничего этого там неизвестно. Это неизвестно даже в Украине.
На Украине.
На Украине.
Я не так давно жил на Украине, поэтому употребляю украинские предлоги. Извините.
Ну, когда мы говорим по-русски, то мы будем говорить, никто нам не указ, как нам на нашем русском языке кого называть.
Согласен.
А то был ведь этот парад уродства, там это Кыргызстан, почему мы должны это двойное заднебное «ы» говорить? Мы русские люди, Киргизия и все тут.
Давайте вернемся к Украине. Вы, например,
вот,
в курсе, что
подождите,
на Украине...
сейчас уже... как бы вот тему положения соотечественников на Украине мы не успеем затронуть, поэтому мы чуть-чуть завершим все-таки тему детских лагерей. То есть это уже планируется?
Да.
И по этому поводу можно с вами связаться...
Конечно.
На сайте www.rusdelo.ru
Русдело.ру.
Вот, то есть уже применительно, если я вас правильно поняла, применительно к этому лету уже можно отправить детей в эти лагеря.
Да.
Замечательно. Вот. Ну что же, я думаю, что у вас еще очень много планов, которые мы не успели затронуть даже во втором разговоре. Но я надеюсь, Бог даст, встретимся снова. Вот. И спасибо, и господа, напоминаю, что у нас в гостях сегодня основатели некоммерческого фонда «Русское дело», фонда помощи соотечественникам за рубежом.
Спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
В исполнении мужского камерного хора «Благозвонница» прозвучало песнопение Николая Кедрова «Отче наш», солист Николай Сбарский. У микрофона хормейстер этого хора «Благозвонница», заслуженный артист России Евгений Каратеев, художественный и главный дирижер, регент нашего камерного мужского хора «Благозвонница», игумен Петр. Наш хор находится в одном из самых старейших монастырей Москвы, Законоспасском монастыре, что на улице Никольская, дом 7/9. Этот монастырь ведет свою историю средних веков. В конце XIV века он появился на одном из небольших возвышений около строящегося тогда Московского Кремля. Тогда он был деревянным. И постепенно это место превращалось в один из духовных центров России. На этом месте, потом уже, как вы, наверное, дорогие радиослушатели, знаете, появилась знаменитая славяно-греко-латинская академия, где получали образование наши выдающиеся мыслители, духовные деятели и, конечно, один из самых гениальных русских ученых Михаил Васильевич Ломоносов. И вот в конце 90-х годов уходящего 20 века, по благословению патриарха Алексея II, наш духовный отец, художественный руководитель теперь уже нашего хора «Благозвонница», получил благословение от патриарха создать мужской камерный хор. В это время, надо сказать, очень мало было еще мужских однородных хоров. Один из самых первых хоров, после того, как уже появились послабления по отношению государственных органов к церкви, появился, я считаю, один из самых прославленных тоже, очень высокопрофессиональных хоров, это хор издательского отдела под духовным руководством митрополита Петерима, ныне покойного. И вот в конце 90-х годов появилась еще одна звездочка на небосклоне православного певческого искусства. Эта звездочка теперь уже скоро отмечает свое 15-летие. То есть нашему хору «Благозвонница» исполняется в эти дни 15 лет. Задача этого хора была, естественно, такая, чтобы и сами певчие, и те, кто их окружает, то есть прихожане монастыря нашего Законоспасского, те люди, которые истосковались к тому времени по музыкальному, православному, особенно певческому искусству, получали окормление, то недостающую часть и звено нашей культуры, утраченной в те десятилетия коммунистического режима. И, с другой стороны, кроме духовного кормления, была задача поставлена патриархом, чтобы наш хор также исполнял не только духовные православные произведения, но и возрождал народную традицию тоже мужских хоров нашей Руси, которые когда-то были очень поддержаны нашим народом. И таким образом, после первых двух концертов, наш хор получил благословение от патриарха, чтобы мы исполняли и народные произведения, патриотические произведения, песни, которые прославляли бы нашу отчизну. И так у нас появились песни народные, песни патриотические, военные. Но основная, все-таки я делаю упор на это, основная задача нашего хора – это петь на службах, в храмах. Дело в том, что наш хор состоит из профессиональных вокалистов, певцов. Здесь каждый из наших певчих не только участвует в этих богослужениях в качестве певчих, но и также в нашем составе хора очень много регентов, которые управляют хорами в том или ином монастыре, в той или иной обители. А как, например, патриаршая служба, тогда собирается общий хор, и мы служим такие большие праздничные литургии, большие службы. Наш хор состоит из 30 человек. В него вошли с первых же дней образования высокопрофессиональные певцы, музыканты. И я повторюсь, и регенты, которые знают всю церковную службу, все особенности нашего русского православного песнопения. Один из первых концертов состоялся в 96-м году. Там было 15 человек. Проходил этот концерт в одном из лучших акустических залов нашей Москвы, в колонном зале, сейчас называется Дом Союзов. Его проводил тогда мой предшественник, хормейстер, заслуженный артист России Анатолий Бутусов. По благословению нашего отца Петра, регента хора, его в то время правая рука, певчий, очень известный певец и деятель культуры, можно сказать, нашей культуры певческой, Иван Зубарев, получил благословение собрать в короткий срок людей, которые к тому времени получили уже закалку и культуру церковного православного пения. И вот он откликнулся на это благословение, на просьбу нашего батюшки, отца Петра, и собрал первый, что называется, костяк, из которых некоторые до сих пор еще у нас вот, в течение 15 лет служат с нами, поют, я бы хотел их назвать. Итак, это Иван Зубарев, Николай Гус, Николай Сбарский, Николай Горбенко, Кривобоков, Олег Поляков, Давиденко, те люди, которые были в истоках нашего хора. Вот они и создали тот небольшой концерт, который состоялся в колонном зале Дома Союза в 96-м году. И по отзывам, как нам рассказывают наши коллеги, что патриарх сам не ожидал, что за такой короткий срок вот нашему батюшке, отцу Петру, удалось создать такой высокопрофессиональный коллектив. Я бы хотел прерваться на несколько минут и, чтобы быть не голословным, предложить вашему вниманию еще одно песнопение. Песнопение одного из высочайших композиторов духовной православной музыки Павла Григорьевича Чеснокова. Это произведение входит в его знаменитый цикл «В одни брани». Оно называется «Мати Божия». Солистом здесь будет Алексей Маслов. Пожалуйста, послушайте. послушали в исполнении мужского камерного хора «Благозвонница» песнопение Павла Григорьевича Чеснокова «Матерь Божия». Солист Алексей Маслов. Я хотел бы несколько слов сказать о певчих нашего хора. Каждый из них является солистом, не только певчим хора, но и солистом именно, я делаю на это акцент. То есть мы имеем такую редкую возможность на каждое песнопение, на каждое произведение, которое у нас есть в программе, несколько кандидатов. Наши певчие за редким исключением имеют профессиональное образование. Очень многие имеют дипломы высших учебных заведений музыкальных, института Гнесина, консерватории, академии хорового искусства. Я бы хотел назвать несколько имен из самого первого ряда солистов. Это заслуженный артист России Олег Бочаров, Иван Зубарев, Геннадий Суханов. Это украшение нашего хора, обладает красивым лирическим бас-баритоном. Николай Сбарский, Олег Новиков, Николай Горбенко, Николай Веденский, заслуженный артист республики Александр Тарадзе, заслуженный артист России Вячеслав Бакленев, Владимир Листопадов, Николай Коновалов, молодая солистка-выпускница Московской консерватории Елена Чеснокова, Вячеслав Мостовой, недавно принят в труппу Большого театра, выпускник Академии хорового искусства Игорь Морозов. У нас также поют известные в Москве регенты, это Андрей Лапин, Евгений Дрёмов. Все это я говорю не просто для того, чтобы вот похвастаться и сказать, что вот мы такие. Ну, так вот было Богом предусмотрено, что вот мы все собрались, все 30 человек нашего мужского хора, и выполняли самую главную свою задачу – прославлять Бога. Прославлять чем? Тем даром, который каждый из нас имеет. Регент, хормейстер, певчий. И еще я говорю это к тому, что мы сейчас готовимся к ответственному нашему выступлению. В колонном зале Дома Союзов 23 декабря у нас должен пройти отчетный юбилейный концерт, посвященный нашему 15-летию, где приглашены наши друзья, наши соратники, те, кто тоже посвятил свою жизнь служению Богу через пение, через регенство. Это наши благодетели, которые нас опекают эти долгие годы. Я хотел бы пригласить вас на юбилейный концерт, который состоится 23 декабря, в воскресенье, в 19 часов, в колонном зале Дома Союзов. Можно приобрести билеты, которые еще есть на наше выступление. Их можно заказать по телефону 8 495 698 35 38. Я повторю. 8 495 698 35 38. Вы соединитесь с дежурным по храму, он вам объяснит, как получить эти билеты на наше выступление. Незабываемое первое выступление хора в самом центре Москвы, в Патриарших палатах. Мы волнуемся, пришли в малолюдный храм, там, насколько я помню, человек 15, наверное, было слушателей. Но сама обстановка, как мы говорим, намоленного храма нам, конечно, помогала. Мы в таком хорошем оцепенении исполнили ряд произведений, минут 50, наверное, и долго не могли выходить из этого храма, где на нас смотрели старинные лики икон, и мы чувствовали, что здесь, несмотря на все эти годы лихолетия, все-таки центр, это ядро нашего православия, нашего православного народа, живое это ядро. Мы почувствовали, что хор родился. Но потому, как нам говорили, потом высказывали свои впечатления и мнения наши малочисленные слушатели, мы от них тоже получили поддержку и поняли, что мы стоим на правильном пути. И вот после этого первого выступления, ну, как и в каждом творческом коллективе, появились уже целые цепочки приглашений выступить на том или ином событии, на том или ином празднике. Это и исторический музей, это и Большой зал консерватории, малый зал консерватории и наша любимая и постоянная, как мы говорим, площадка — это Рахманиновский зал, где мы ощущаем преемственность от наших великих православных художников, композиторов, исполнителей. Это же альма-матер нашего синодального московского хорового училища, откуда вышли одни из самых знаменитых композиторов и деятелей культуры и православия. Павел Григорьевич Чесноков, Александр Дмитриевич Костальский, Александр Андреевич Архангельский, Степан Васильевич Смолинский, многие выдающиеся деятели, композиторы, регенты нашего православного искусства. Кроме московских площадок, как мы говорим, где мы выступали, где мы были приглашены, мы поехали по нашим святым российским местам: Оптина пустынь, Дивеево, Сенокосарск, Калужскую губернию, к святому Тихону Калужскому, ездили и в другие губернии нашей Родины. Очень часто приглашал и приглашает нас святейший патриарх Кирилл на совместные божественные литургии, храмы, монастыри. В главном храме часто наш хор звучит вместе с святейшим. Это в Успенском соборе, в Архангельском соборе. Очень помнящаяся нам служба и всеночная, и торжественная литургия на празднование Иосифа Волоцкого монастыре, где кроме нас еще принимали участие детские православные коллективы. Это было очень интересно. Мы оставались там с ночевкой, провели всеночную и рано утром пели литургию. Также по поручению святейшего патриарха Кирилла мы посещали зарубежные страны, Сирию, Ливан, были на тех святых местах, откуда и зарождалось православие, где чтут традиции первых христиан. Были также с выступлениями в Центральной Европе, здесь можно перечислить Франция, Швейцария, Италия. Совсем недавно наш хор приехал из большой поездки по Армении, где мы также посещали православные святыни, также выступали со своими концертами. У нас один из главных таких концертов прошел в Ереване, в знаменитой их филармонии. И везде, где бы мы и не были, мы чувствуем поддержку и горячий отклик слушателей, посетителей наших концертов, не только наших единомышленников, наших сородичей, но и иностранцев. Вот запомнилась такая вот интересная зарисовка, когда мы плыли на катере в Венецианской лагуне к острову Лида, там, где покоятся мощи святителя Николая, мы, в состоянии таком вот торжественном вдохновении стали на борту этого теплохода петь русские, православные и другие песнопения. И вот и когда мы проплывали на этих катерочках, видели рядом тоже проплывающие эти кораблики, и видели и слышали радостные возгласы слушателей. И, конечно, нам это было приятно, и мы понимали, что мы здесь общую картину не портим, а наоборот вносим какую-то вот свою самобытную, радостную вот искорку в эту жизнь. В общем, у хора большие задачи, большие перспективы.